Итоги недели. Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Возвращаемся к главной теме этой программы – убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Множество версий. Милицейские чиновники обещают нам, что следствием занимаются лучшие специалисты угрозыска, и мы, наверное, не будем заниматься сейчас домыслами, а поговорим о судьбе Станислава Маркелова, о его взглядах, о делах, которые он вел. Поговорим с нашим гостем, членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым. Я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Послушаем, что сказала вчера на прощании со Станиславом Маркеловым председатель форума переселенческих организаций Лидия Графова.
Стас работал в нашей организации полгода примерно. Он был такой легкий, светлый. Ему все было как-то... Все не страшно, все не трудно. Вот сейчас, когда уже приходится подводить итог его 35-летней жизни, поражаешься, как много он успел, как много. И получается, что чуть ли не каждое тупиковое дело, связанное накатом государства на человека с каким-то с оттенком фашизма, в общем, он там каким-то образом присутствовал.
Говорила Лидия Графова. Александр, здравствуйте. Вы познакомились со Станиславом Маркеловым, когда ему было 20 лет, и было это во время событий осени 93-го. Расскажите, пожалуйста.
Ну, ему даже было меньше 20 лет. И сейчас ему меньше 35. Это было, по-моему, 3 октября 93-го года. В Москве случилось неизбежное и страшное. Пролилась кровь. И многие тогда думали, а чем, собственно, заниматься, что делать в этом безумии. Вот какое-то количество левых неформалов вспомнили Максимилиана Волошина и организовали Сандружину, чтобы помогать всем со всех сторон. Ну, не скажу, что это было что-то сверхсерьезное в смысле медицины, но это было поведение многих нормальных людей. И вот Станислав с этой командой, они прошли от Октябрьской площади через Белый дом до Останкино. Я из Останкино уехал с каким-то очередным человеком в Склифосовскую, вернуться не смог, когда уж совсем плохо стало, когда там бронетранспортеры повели свободную охоту на людей. А кто оставался, когда вот стало совсем жарко, они отправились на квартиру Стаса, которая находилась раньше, которая находилась рядом. Ну, просто кровь с рук смыть. Он был 4 октября около Белого дома, тоже санитарил. И тогда он не был адвокатом в костюме. Он был таким неформалом, анархистом, с длинными волосами, собранными сзади в конский хвост. Быстро бегал такой, тощий, поджарый. Вообще тогда вот эта левая тусовка, анархисты всякие, новые левые, они... составляли живую часть московского спектра. Это были живые люди, чего-то искавшие. Ну, кем мог стать участник этой тусовки? Мог остаться вечным мальчиком. А мог остепениться, ну, в конце концов, нынешний Андрей Исаев из Госдумы. Кто бы сказал, что он в конце 80-х был анархистом. А вот Стас показал, что можно стать взрослым, не предав идеалы юности. Да, он стал адвокатом. Да, он надел костюм. Да, он отстриг этот конский хвост. Но посмотрите, какие дела он вел.
Да, первые ведь его громкие победы были в конце 90-х по делам активистов левых организаций, в частности, делам, связанным с ФСБ.
Да, дело Андрея Соколова и еще несколько дел, где Федеральная служба безопасности пыталась обвинить в терроре тех, кто взорвал гипсовый памятник Николаю II, и кто-то там минировал, помнится, Петра, работы Церетеля. Ну, тогда было не совсем правомерное применение террористической статьи, а иногда дела были откровенно сфабрикованы. Например, как дело о подготовке покушения на губернатора Краснодарского края Кондратенко. Станислав вел дела о терроре и вел их блестяще. То есть ему удавалось переквалифицировать, открыть первоначально закрытые процессы, переквалифицировать дела на другие статьи. Помните, Соколов вообще вышел тогда, отделавшись штрафом. И в итоге, например, по делу о так называемой новой революционной альтернативе, тоже очень сомнительному, где можно усматривать и провокацию, Станислава просто не допустили в качестве защитника. Его ФСБ схватило на улице, отвезло на допрос, чтобы он, как свидетель по делу, не мог войти в дело в качестве адвоката. Высокая оценка квалификации.
И еще одно очень важное дело – дело Лапина-кадета, которым занимался Станислав Маркелов. Оно не так хорошо известно, как дело Буданова, о котором мы еще поговорим. Расскажите, пожалуйста.
Дело Лапина – это уникальное дело. В Чечне за годы Второй Чеченской войны исчезли бесследно, то есть были похищены сотрудниками федеральных силовых структур разных, ГРУ, ФСБ, ну и милиционерами. Тысячи человек, от 3 до 5 тысяч. Сколько за эти преступления осуждено виновных? 1 человек. Сергей Лапин, милиционер из Нижневартовска, работавший тогда, если это можно назвать работой, в Октябрьском временном отделе внутренних дел Грозного. В этом страшном месте исчезли многие десятки человек. Среди них Зелимхан Мурдалов. Около нового 2001 года он был задержан на улице, попал и пропал в подвалах Октябрьского временного отдела внутренних дел. Потом об этом писала Анна Политковская. Писала о том, что по результатам расследования, которое, по сути дела, провел отец Зелимхана Мурдалова, Астамир, прокуратура, как всегда, ничего не делала. Так вот, по итогам этого расследования выяснилось, что к этому причастен оперуполномоченный Сергей Лапин. Политковская писала раз, два, три, и Лапин начал ей угрожать. Угрожать через электронную почту, подписываясь своим оперативным позывным «Кадет». И дело приобрело звучание. Маркелов стал адвокатом Ани Политковской. Дело было доведено до суда, до ареста и осуждения преступника. Но какого осуждения? До осуждения по закону. Ведь Лапин попал в ту же самую систему, частичкой которой раньше был. В одно из грозненских заведений, где тоже, как в Октябрьском временном отделе, пытали. В оперативно-розыскное бюро номер 2, о котором тоже Политковская писала. Его тоже пытали. Так вот, Станислав добился, прежде всего, на суде исключения из дела показаний, полученных под пытками. И в итоге Лапин был осужден юридически чисто, так, что никакие апелляции после этого не помогли ему выйти на свободу. Он получил 11 лет. Мурдалова так и не нашли, там была и подделка документов, и многое другое, и многие другие участники этого преступления, потому что весь Октябрьский временный отдел внутренних дел, по сути дела, работал как машина исчезновений. Начальники Лапина по этому делу, старшие офицеры милиции Минин и Прилепин, до сих пор находятся на свободе. А дело так и осталось единственным, где виновный в исчезновении человека осужден.
Есть еще одна горячая чеченская история, она связана с делом Магомед Салаха Масаева, который был похищен в августе прошлого года после того, как обвинил Рамзана Кадырова в создании тюрьмы, незаконных тюрем в Чечне, тюрьмы в поселке Центарой. И это связано с сюжетом с недавним убийством в Австрии бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова, который разоблачал президента Чечни. Вы знакомы с этим сюжетом?
Я слышал, я читал статью Вячеслава Измайлова в «Новой газете» насчет Масаева, статью, после которой он, собственно, и исчез, приехав в Чечню на похороны сестры. Я слышал, что Станислав каким-то образом участвовал в деле Масаева, который подавал иски к чеченским властям, но это дело, насколько я знаю, так и не продвинулось. Масаев исчез.
Ну и, конечно, дело Юрия Буданова. Понятно, что и сам Буданов, и его защитники говорят, что он не причастен, и никакого желания отомстить у него не было, но слишком много совпадений, и убийство было совершено сразу после пресс-конференции по делу Буданова. Именно в связи с делом Буданова, мы это знаем, поступали недавно угрозы Маркелову. Любопытно вот что, и Станислав Маркелов искал ответ на этот вопрос и говорил об этом на своей последней пресс-конференции. Явно освобождение Буданова – это знаковое событие, решение не могло не быть одобрено на каком-то высоком уровне в Москве, причем одобрено, несмотря на ясное понимание, что это вызовет серьезное негодование в Чечне. Есть ли у вас, Александр, какое-то толкование этого знака? Почему он был сделан?
У меня нет толкования знаков, и я не специалист по толкованию знаков. Я знаю, что и освобождение Буданова было с негодованием встречено в Чечне, и убийство Станислава Маркелова. В Грозном был массовый митинг, где выступали разные люди, знавшие Станислава. Вы поймите, вот тогда, когда судили Лапина в Грозном, русский адвокат, приехавший туда, настоящий адвокат в костюме, приехавший и защищающий жертву русского убийцы, это на самом деле попытка спасти честь России. Это было даже более странно, наверное, для грозненцев, чем если бы марсиане там появились. А Станислав ездил, ездил и ездил в Грозный и довел процесс до конца. Его знали и уважали. И в Грозном на митинге звучали разные речи, в том числе, между прочим, в адрес собственного народа. Он приезжал сюда защитить нас, наших детей. Почему же мы не делаем того же самого для защиты себя? Впрочем, это можно и отнести ко всем нам, гражданам России, ко всем адвокатам. Потому что, вот вы видите, столько много разных дел, добавим экологические дела о нападениях на московских антифашистов, все вел Станислав Маркелов. Простите, а где адвокатское сообщество? Это как с Анной Политковской. Где журналистское сообщество, если по всем горячим темам писала Политковская? Боюсь, этот вопрос сейчас остается без ответа. Это вызов всем нам, всему правозащитному, адвокатскому сообществу. А где, собственно, другие? Почему всюду один и тот же человек?
Гость программы «Итоги недели Радио Свободы», член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Павел из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Понимаете, вот я все это прослушал, всю информацию, ну, с убийства и до последнего дня. Когда человек занимается такими опасными делами, плюс угрозы идут, это делается элементарно, тем более он юрист, пишет заявление в прокуратуру, прилагает все эти смс-ки, голову оторвем там и так далее, и нанимается профессиональная охрана, понимаете? Не бедный же человек, понимает, чем занимается. А он этого не сделал, я не знаю, на что он надеялся. Понимаете, вот и все.
Ну, я не знаю, могу спросить только Александра, был ли Станислав бесстрашным человеком? Очевидно, ответ «да».
Станислав действительно был бесстрашным человеком насчет того, что все так просто делается. Понимаете, московские, российские фашисты ведут свои расстрельные списки врагов народа на своих сайтах. И как реагирует государство? А никак. При мне, между прочим, снимал оперативник показания с чеченки, которой угрожали, с Лидией Юсуповой, после того, как ее номинировали на Нобелевскую премию мира, ей стали угрожать. И что же? Особого желания как-то работать по этому делу у оперативника не было. Он понимал, ну кто это такой? Террор, угрозы против представителей государства, это понятно. А эти, кто они такие? Мы очень много московских активистов состояли в этих расстрельных списках. Что, прокуратура что-то сделала? Прокуратура нашла угрожавших? Закрыла сайты? Да нет. Когда кто-то Дмитрию Медведеву угрожал через интернет откуда-то из Сибири, его быстренько нашли. А общественные активисты, ну, они такой защитой не пользуются. Государство подменяет понятие общественной и государственной безопасности. Когда речь идет о безопасности милиционеров, прокурорских работников и так далее, здесь приводится в действие весь карательный механизм. Когда речь идет о неправительственных организациях, о тех, кто защищает права граждан и о самих гражданах, такой активности нет. Насчет небедный человек, побойтесь Бога.
Ну, конечно, то, что сейчас по-настоящему поражает, это молчание и демонстративное молчание первых лиц государства. Демонстративное, потому что убийство адвоката и журналистки в центре Москвы замечено во всем мире. Множество заявлений, обращений с соболезнованиями. Ну, президент Ющенко выражает соболезнования, а Путин и Медведев молчат. Вас удивляет их молчание, Александр?
Молчание не удивляет, да и речь не удивляет. Вот Дума тут собиралась, говорила о том, кому нужно приставить охрану, кому. Ну, разумеется, прежде всего, милиционеры, прокуроры, правоохранительные органы. Когда правоохранителей и правозащитников путают и подменяют понятие, вот тот самый государственной общественной безопасности, это слова красноречивее молчания первых лиц.
Есть еще заявление МИДа, просто хочу процитировать, потому что оно потрясает и очень о многом говорит. МИД выступил с заявлением, согласно которому Россию удивляют раздающиеся со стороны высокопоставленных представителей отдельных стран и организаций заявления о якобы политическом характере убийства журналистки Анастасии Бабуровой. Трагические события, связанные с гибелью журналистки, начинают искусственно политизироваться и использоваться в неблаговидных целях для дискредитации России, притягивая под уже разработанные концепции отсутствия свободы прессы в России, гонения на журналистов, пояснили в министерстве. Вот такая цитата, я думаю, даже не нужно комментировать. Обо всем она сама говорит. Звонок Александра из Краснодарского края. Добрый вечер.
Добрый вечер. Прежде всего хочу поблагодарить за возможность такую, которая у нас есть, принять участие в обсуждении этих важных тем. Я не буду задавать никаких вопросов, потому что для меня предел все ясно. Я удивляюсь, как большинство людей, я все-таки надеюсь, что большинство людей здравомыслящих не понимают, что происходит в нашей стране. Мне хотелось бы сказать только вот Политкука, Маркелов. То есть непонятен такой вопрос. И пользуясь вот трибуной «Радио Свобода», хочется сказать, до каких же пор мы все будем проявлять вот такое, ну что ли, безразличие? Почему за рубежом, как мы стремимся когда к цивилизованному обществу, там какие-то происходят социальные дела, люди уже выходят, там начинают даже до хулиганства переворачивать машины, но в то же время и законными путями заявляют о своем несогласии. У нас происходят убийства на таких уровнях, годами они расследуются, и почему-то мы молчим, и почему-то мы ничего не видим, мы ничего не понимаем. Это просто возмущает. Даже мы, в конце концов, немножечко прозреем.
Спасибо, Александр, за ваш звонок. Я напомню, что Станислав Маркелов занимался и так называемым химкинским делом и защищал Михаила Бекетова, журналиста, жестоко избитого в Химках. И из Химок нам звонит Анна. Анна, добрый вечер.
Здравствуйте. Я хочу сказать первое, что, конечно, они всегда гласности боялись. Когда я работала следователем, еще в 80-е годы, приходили на фабрикацию уголовных дел, шла жуткая, ко мне на дом приходили из КГБ с удостоверениями, угрожали, ультиматумы ставили. Мне пришлось уволиться с московского следствия главного. Потом, сейчас я адвокат-правозащитник. Работаю по московским делам, по Московской области, там Воронеж езжу по тюрьмам. Я хочу сказать, что сейчас тоже, конечно, фабрикуют, но они всегда гласности боялись, потому что приходили на дом ко мне, а не в кабинеты. Боятся они, понимают, это очень важно. Поэтому разные формы гласности надо применять. Нанять надо профессионального защитника, охрану и профессиональная ФСБ, спецразведка со спецподготовкой. Это обязательно надо особым журналистам.
Спасибо, Анна, за ваш звонок. Сейчас очень много споров в интернете вокруг одной из последних статей Станислава Маркелова. И давайте послушаем отрывок.
Страна подсела на патриотизм, как на наркотическую иглу. Любой политик, перед тем, как соврать, клянется в своем патриотизме. Любой лизоблюд, перед тем, как выбить деньги у власти, рассказывает о своей любви к державе. Любой вор, облизываясь от краденого, объясняет, как он любит родину и сколько готов еще украсть ради этой любви. Сегодня в России невозможно занимать начальствующую должность, если ты, расшаркиваясь, не объяснился в своем патриотизме. Невозможно становиться политиком, неважно, провластным или оппозиционным, пока не вылезал зад двуглавому орлу и не поклялся в любви к прочим имперским символам. Патриотизм стал критерием приемлемости граждан для государства. Если ты не патриот, то ты пария, и карательный аппарат власти тебя скоро задушит. Уже никто не задумывается, что выставлять свои собственные чувства на показ – это некрасиво, как и объясняться во всенародной любви, чуть ли не тряся на людях своим нижним бельем со следами экстаза. Никто не задумывается, что на самом деле патриотизм – это глупость. Нам каждый день вбивают через все СМИ, что мы должны быть патриотами. Правильно, государству больше ничего не остается, как требовать от нас патриотизма. Иначе мы спросим с власти за все ее деяния. Потому что народ и власть никогда не были вместе. Вторые всегда жировали за счет бесправия и нищеты первых. Если нам в качестве национальной идеи подсовывают патриотическую фальшивку, значит, это кому-нибудь очень нужно. Значит, кто-то пытается скрыть свою выгоду, и выгоду, мягко говоря, не совсем честную и законную. Вопрос только в том, согласны ли мы проглотить эту наживку. Не совсем ли у нас размякли мозги от патриотической трескотни? Хотим ли мы сами наесться национальной ложью и быть готовыми поедать любое дерьмо, лишь бы только оно подавалось под патриотическим соусом? Осталось только выбрать, здоровы ли вы, или эпидемия патриотического безумия успела въесться в ваши мозги, и они не воспринимают ничего, кроме сладостного елея, льющегося из телеящика, и криков воров о том, как они любят свою родину.
Но я привел этот отрывок не для того, чтобы обсуждать, прав или не прав Станислав Маркелов в своем отношении к патриотизму, а чтобы было ясно, где стоит искать его врагов. Ведь даже по судебным процессам последних месяцев примерно мы представляем, как велико агрессивное неофашистское подполье. Согласитесь, Александр, что, наверное, первым делом стоит смотреть в этом направлении. И здесь, наверное, есть немало общего с делом об убийстве Галины Старовойтовой.
Я добавлю еще дело Деренко, питерского этнографа, который выступал экспертом на процессах против фашистов. Да, можно искать и здесь, но я не хочу подменять собой следствие. А то пятийных жилетов, которые сейчас это комментируют, наверное, хватает. Я хотел бы обратить внимание на статью Станислава. Там очень видны его взгляды. Какие? Антифашистские, разумеется. Негосударственнические, мягко говоря. И левые. Станислав оставался человеком, приверженным социальной справедливости. Оставался верен идеалам юности. И то, что у него дела какие, защищал он профсоюзных активистов, экологов. Ну и дела чеченские для него тоже в значительной степени были борьбой с фашизмом, со своим доморощенным фашизмом, со своими доморощенными военными преступниками. И этот текст отражает его взгляды и его страстное желание эти взгляды активно защищать и проводить в жизнь. А я чуть-чуть бы снизил еще пафос вот в чем. Ну вот, да, человек такой необыкновенный, но, с другой стороны, обыкновенный человек-то. И мне кажется, что иногда эти восхищения, ах, вот Анна Политковская, она такая необычная, или Станислав Маркелов, он такой же необычный, это самооправдание. Каждый человек может привести свои убеждения, если это действительно убеждение, в действие. И нету такого непреодолимого барьера. И Станислав показал, что это можно сделать. Можно объединить свои убеждения, кухонные разговоры, может быть, с действием. Ну, за это приходится платить. Он и Анастасия были убиты около старинного здания, не знаю, какого там 17-18 века, такие древние палаты. Как-то вот сразу вспомнились другие палаты, другое время. То, о чем написано, наверное, сейчас будет показано, в книге Стругацких «Трудно быть Богом». Вот эта надвигающаяся волна террора, фашистского террора, не заметить это сложно. Можно, конечно, гордиться государством после этого. Можно не замечать и это. Но трудно не замечать.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Нашим гостем был член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов, друг адвоката Станислава Маркелова, убитого в Москве. Обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Назране завершена спецоперация, в ходе которой убиты два боевика. Как сообщает «Интерфакс», когда милиционеры попытались провести обыск в помещении торгового центра, по ним был открыт огонь. Двое нападавших были убиты в ходе перестрелки. В помещении, где они укрывались, обнаружены бомба, автомат и пистолет. В Химках отказали в регистрации на местных выборах единственному кандидату от оппозиции Евгении Чириковой, лидеру движения в защиту химкинского леса. На западе Грузии 200 тысяч человек остались без электричества из-за сильного урагана. Несколько человек получили травмы. Жертв нет. В Поти и Кутаиси ветром снесены крыши десятков домов, повалены деревья. Президент США Барак Обама попросил Саудовскую Аравию помочь пресечь контрабанду оружия палестинским боевикам в секторе Газа. В тех же целях президент Франции Николя Саркози отдал приказ направить в нейтральные воды у побережья сектора Газа военный корабль. Западные страны считают, что Ирану не хватает сырья для продолжения ядерных разработок и призывают ведущих производителей урана не продавать его Тегерану. Об этом пишет британская газета «Таймс». Багдадская тюрьма Абу Грейб вновь откроется в феврале, но уже под другим названием. Агентство Рейтер приводит соответствующее заявление заместителя министра юстиции Ирака Бушо Ибрахима. Абу Грейб получила печальную известность, когда в СМИ появились фотографии издевательств американских военнослужащих над заключенными.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Обзор американских еженедельников посвящен вступлению в должность 44-го президента США.
В своей инаугурационной речи Барак Обама призвал американцев сохранять величайшую ценность, завоеванную Америкой – свободу, и передать эту ценность будущим поколениям, пишет Newsweek в статье под заголовком «О чем умолчал Обама». Но новому президенту предстоит найти выход из экономического кризиса, а антикризисные меры – могут войти в конфликт с принципами свободы частного предпринимательства, которые требуют минимального вмешательства государства. Величайшие американские лидеры Авраам Линкольн и Франклин Делано Рузвельт понимали, как и в каких пределах свободный рынок должен контролироваться государством. Для этих президентов экономическая безопасность и финансовая независимость каждого человека играли ключевую роль. Если люди не в состоянии прокормить себя и свои семьи, если их труд оплачивается неадекватно, а достойные работы найти невозможно, то они не могут считаться свободными. И тогда наступает время вмешательства государства, которое должно обеспечить всем своим гражданам достойную жизнь. Это может быть и реформа системы налогообложения, и контроль над ценами, и прямые инвестиции в ту или иную отрасль экономики. Такая политика может идти вразрез с принципами свободного рынка. И все эти меры должны носить временный характер. Наверное, поэтому в инаугурационной речи Обамы, посвященной свободе личности, не прозвучали слова об экономическом кризисе и путях выхода из него.
Выполняя предвыборные обещания, Барак Обама приказал закрыть тюрьму в Гуантанамо. Она перестанет существовать уже через год. По словам нового президента, Соединенные Штаты продолжат непримиримую борьбу против насилия и терроризма, но судить виновных будут в соответствии с демократическими ценностями и идеалами. Эта новость была с радостью встречена правозащитниками, которые уже давно утверждали, что лагерь в Гуантанамо существенно вредит репутации Америки в мире. Теперь впереди самая трудная часть. Администрации Обамы предстоит пересмотреть дела каждого заключенного, а их около 250 человек. Одних планируется передать под юрисдикцию иностранных государств, если правосудие там соответствует международным нормам. Других судить по американским законам. К последней группе относятся лица, непосредственно участвовавшие в подготовке теракта 11 сентября. Есть и третья группа заключенных, которых правительство США готово отпустить без суда, выслав их из Америки. Но правительства многих стран, особенно европейских, отказываются принимать узников Гуантанамо. Главный труд в решении этой задачи выпадет на долю госсекретаря Хиллари Клинтон. Именно ей предстоит убедить лидеров третьих стран не препятствовать возвращению бывших заключенных, пишет «Тайм».
По мнению Newsweek, новому президенту следовало бы задуматься о работе Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Одним из главных провалов ведомства журнал считает теракт 11 сентября. И ответственны за это отнюдь не оперативные работники, а аналитическая группа, которая докладывала бывшему президенту только то, что он хотел услышать. Точно так же можно охарактеризовать и сведения об оружии массового уничтожения, которым якобы располагал Ирак, что послужило поводом к началу войны. Кроме того, сотрудники ЦРУ уклоняются от взаимодействия с работниками других спецслужб. На вопросы армейских разведчиков можно часто услышать ответ: «Мы работаем на Белый дом и не обязаны перед вами отчитываться».
Костюм Мишель Обамы. Смелый выбор дизайнера. Под таким заголовком «Тайм» публикует статью о наряде, в котором супруга президента США присутствовала на церемонии инаугурации. Золотистое платье и пальто из гипюра на шелковой подкладке часто используются французскими кутюрье. Хрустальное ожерелье, зеленые перчатки и туфли того же цвета стали главными аксессуарами. В офисе Мишель Обамы говорят, что президент до последнего дня не мог решить, в каком наряде его супруга супруга должна появиться в самый торжественный момент. Нужно было выбрать цвет, материал и, конечно же, учесть прогноз погоды. Президент предпочел видеть свою жену в костюме, созданном 47-летней уроженкой Кубы Изабель Толедо, которая уже 25 лет работает на Манхэттене. Она умеет виртуозно сочетать экстравагантность, соблюдая при этом чувство меры, с внешними данными клиента. А фигура Мишель Обамы располагает к фантазии. Ее рост – 1,82 м, параметры, вполне подходящие для профессиональной модели. Что касается цвета комплекта, который выбрал для жены президент, то золотисто-желтый во все века символизировал надежду и оптимизм. По словам дизайнера, Барак Обама предпочел одежду, сделанную латиноамериканским мастером в США, что внушает надежды на процветание американской индустрии моды, заключает «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Изменятся ли российско-американские отношения при Бараке Обаме, спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Челябинска и Петербурга.
Я надеюсь, что российско-американские отношения при новом президенте улучшатся. И хотя я не знаю толком, кто такой Барак Обама, но, по крайней мере, по интервью он мне показался более вменяемым человеком, чем Маккейн. Так что я надеюсь, у нас снова начнется сотрудничество с НАТО, которое было разорвано после войны в Грузии. Также очень радует, что госсекретарем будет Хиллари Клинтон, потому что при президентстве ее мужа Америка была достаточно положительно настроена к нашей стране.
Волнительно, я не могу предсказывать, но опасения, мне кажется, определенные есть, так как они так радикально достаточно настроены. Но будем надеяться, что никаких войн не будет, все будет мирно, и наш Медведев и Обама будут дружны.
Никак не изменится, потому что политика и экономика тесно переплетены, а экономические интересы у США и у России, они очень часто пересекаются.
Думаю, что да. Лучшая сторона, я думаю. Мы вот сейчас как раз в командировку в Штаты едем. И мы совершенно легко получили визы, например. Легче, чем было год назад. Один из признаков.
Да нет, так же все останется, наверное. Ты же такой же президент, они там все одинаковые американцы.
Не знаю, без понятия.
Конечно, тут лучше бы.
Не думаю. Как-то очень уж в последнее время сложились несимпатичные отношения и с нашей стороны, и с американской тоже необъективные. Мы, правда, в этом не виноваты совершенно, с другой стороны. Но мне не кажется, что они изменятся. Тем более, что я знаю изнутри отношение американцев к нам, оно не слишком хорошее. Мы тоже похвастаться не можем своей лояльностью, поэтому навряд ли изменится.
У Обамы цели, во всяком случае, то, что он озвучивает, они отличаются от тех целей, которые озвучивались предыдущими президентами. Ну, в сторону России пока что он не высказывался каким-то очень положительным образом, но отрицательным тоже не высказывался. Посмотрим. В принципе, у Обамы достаточно миролюбивые взгляды, и, в общем-то, то, к чему он стремится, то, что он озвучивает, достаточно тоже гуманистично. Посмотрим.
В хорошую сторону, потому что он молодой, соображает.
Это надо знать Обаму, наверное. Но мне кажется, что должны измениться, Господи. Ну что же, две христианские державы в основном, ну что нам делить? Они по одну сторону, мы по другую сторону. В Великую Отечественную войну были друзьями. Ну что же так? Сейчас не можем найти общий язык. Мне кажется, что среди американцев много разумных людей.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Александр Валиев и Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Российско-американские отношения в эпоху Буша и атеистическая реклама на автобусах. Тема обзора интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
О том, что смена власти в Соединенных Штатах открывает окно возможностей в российско-американских отношениях, сказано много. Спорить с этим не приходится, хотя бы потому, что их сегодня трудно ухудшить, пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Президентство Джорджа Буша начиналось полуанекдотической историей с арестом по запросу швейцарских властей госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина, который за непонятной надобностью отправился в Вашингтон на инаугурацию. Затем годичный период индифферентности Белого дома к Москве. Весна 2001-го – знаменитое заглядывание в душу Владимира Путина в Любляне. Начало того, что считалось дружбой двух лидеров. Затем годы подъемов и спадов. Первые все скромнее, вторые все глубже. Вершины по убывающей. 11 сентября 2001 года и поддержка США со стороны России, объявленное сотрудничество в рамках антитеррористической коалиции, попытки вдохнуть новую жизнь в отношения Москвы с НАТО, утверждение России в качестве полноценного участника «Большой восьмерки» и Санкт-Петербургский саммит этой организации, относительный успех северокорейского урегулирования, отсутствие крупной ссоры после американского вторжения в Ирак. Все это в сопровождении клятв в личных симпатиях в Братиславе, Кеннебанк-Порте, Сочи. Провалы по нарастающей. Грузия 2003. Безнадежная эпопея под названием «Вступление России в ВТО». Украина 2004. Косово 2008. Противоракетная оборона в Восточной Европе. Взаимное раздражение по поводу Ирана. Снова Грузия. Теперь уже война. На фоне политико-дипломатические стычки по большинству региональных проблем и попытки поддеть друг друга там, где интересы пересекаются.
Сигналы, поступающие из Вашингтона, и высказывания, которые в последние пару недель звучат в Москве, дают очень умеренную надежду. Россия может подняться на пару ступенек выше в иерархии приоритетов, хотя и не станет самоценным стратегическим направлением американской политики, на которое Обама и его команда готовы тратить слишком много времени и сил. Однако внимание увеличится, что уже положительный сдвиг.
Есть два тестовых вопроса – противоракетная оборона и расширение НАТО. В последние два года именно они вызывали наибольший накал. Принятие решений сейчас может отложиться по объективным причинам. ПРО Обама подвесит в рамках курса на экономию и более четкое формулирование приоритетов в условиях кризиса. А что касается Украины и Грузии, то обе страны претендента сделали все, чтобы дать повод для снятия вопроса с текущей повестки дня.
В июне прошлого года журналистка и писатель-юморист Эриан Шерин увидела на одном из лондонских автобусов цитату из Библии «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?». Цитата сопровождалась адресом христианского сайта jesussaid.org. Шерин посетила этот сайт и была возмущена его содержанием, в особенности текстом раздела «Гнев Божий на грехи», где говорится «Божий гнев сулит вечное наказание в будущем». Журналистка сочла такую форму пропаганды христианства недопустимой и запугивающей. Эту историю рассказывает на сайте Лента.ру Юлия Савицкая.
Шерин решила, что атеисты должны предложить людям более радостную альтернативу. Так родился слоган «По всей видимости, Бога нет, хватит беспокоиться, наслаждайся жизнью». При этом на сайте атеистической компании поясняется, что оборот «по всей видимости» «probably» был использован из-за того, что звучит и запоминается лучше, чем «почти наверняка» «almost certainly». Просто написать «Бога нет» активисты не рискнули, дабы не навлечь на себя гнев комитета по рекламе.
Первые 30 автобусов выехали на маршруты по Лондону в октябре. Уже в январе такие же лозунги появились на бортах транспортных средств в различных регионах Великобритании. Несмотря на то, что многие считают рекламу атеизма оскорбительной по отношению к чувствам верующих, активисты движения уверены, что им удалось добиться неплохих результатов. И все-таки стоит ли писать на автобусах как цитаты из Евангелия, так и атеистические или агностические утверждения? Мой вопрос обозревателю «Радио Свободы», ведущему программы «С христианской точки зрения» Якову Кротову.
Российский опыт, наш вот современный, мне кажется, подсказывает, что лучше не писать. С тех пор, как в 90-е годы появились растяжки «Христос воскресе, воистину воскресе», все над этим только смеются. То есть, чем меньше в сердце, тем больше растяжка. Но это потому, что в России велика традиция коммунистических лозунгов на улицах. В Англии ассоциации с деспотизмом нет, наоборот, там это воспринимается как вопль сердца. Может быть, в Англии тогда это и стоит делать. Но меня огорчает, что инициаторами оказываются мои единоверцы. Потому что все-таки в Евангелии, правильно ведь Спаситель как сказал, что вы услышали наедине, что вам на ухо нашептали, о том проповедуйте с крыш. Но проповедовать с крыш не означает ставить на крыше надпись «Бог есть», а означает самому говорить. Потому что все, что лишено голоса, сердца, тепла, эмоций на лице, это все-таки все ущербно.
«Атеизм на колесах». Публикация на сайте Лента.ру и комментарий обозревателя «Радио Свобода» Якова Кротова.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский.
В
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг были объявлены номинации на премии Американской киноакадемии. О фильмах, которые в этом году могут получить «Оскаров», рассказывает Александр Генис.
Пожалуй, самая знаменательная особенность нынешней финальной пятерки состоит в том, что все номинированные на лучший фильм картины сняты теми, кто номинирован на премию за лучшую режиссуру. Другими словами, независимо от того, кто именно станет победителем, уже ясно, что Академия проголосовала за авторское кино. Разумеется, так было не всегда. С самого начала, с 1929 года, «Оскар» задумывался как рекламное мероприятие, могучее орудие больших голливудских студий. Чем он, собственно, и был много лет, пока, как говорят историки вопроса, в середине 90-х не произошла тихая революция. Она привила «Оскару» уважение к независимому кино, вернее, к его эстетике. Это не значит, что большие, по-старомодному величественные картины, вроде «Титаника», перестали соблазнять Академию. Это значит, что сегодня гораздо больше шансов и у маленьких, причудливых, относительно дешевых и, безусловно, оригинальных фильмов. Этот переворот в сознании объясняется демографией. Дело в том, что постепенно изменился состав киноакадемии. Раньше почти все ее члены, а это 5800 человек, были жителями Лос-Анджелеса, голливудскими инсайдерами. Они любили называть кино индустрией, умели считать деньги и поощряли тех, кто любил их зарабатывать. Сегодня Академия стала более разношерстной. Здесь появилось немало иностранцев, еще больше мастеров и ветеранов независимого кино, которые, естественно, с куда большим вниманием относятся к собратьям по жанру и разуму. Все это и позволяет в этом году почти на равных сражаться 150-миллионному мегахиту Дэвида Финчера с Брэдом Питтом в главной роли и 15-миллионной картине британца Дэнни Бойла, часть которой идет на хинди. У обоих фильмов примерно равные шансы на победу, потому что они работают в рамках беспроигрышного сюжета. Если получившая 13 номинаций «Загадочная история Бенджамина Баттона», рассказывая жизнь наоборот, стремится занять в сердцах зрителя то же место, которое там себе так прочно завоевал Форрест Гамп, то «Экзотический миллионер из трущоб» — классическая «Золушка» на предельно оригинальном и очень живописном материале. Два политических фильма, чье присутствие в финальной пятерке объясняется еще и отголоском выборных страстей, немного похожи друг на друга. Картина «Милк» посвящена не столько сексуальным меньшинствам, сколько трагедии дискриминации, причем любой. Лента «Фрост против Никсона» — прекрасно разыгранная пьеса, где полемика о пределах власти и ее ответственности вылилась в увлекательную риторическую дуэль. Фильм «Чтец», сумевший с немалым, надо признаться, трудом соединить эротику и Холокост, лента-сюрприз, без которых «Оскар» уже давно не обходится. Характерно, что все эти фильмы, за исключением заслуженно популярного Баттона, не имели коммерческого успеха. Они за ним и не гнались, престиж дороже. «Оскар» им этого, надо думать, не забудет, что вроде бы хорошо, но не очень. С такими тенденциями «Оскар» может заболеть недугом Нобелевской премии, которая слишком часто наказывает популярных писателей и поощряет эзотерических. Во всяком случае, на этот раз своих фаворитов я нашел на периферии списка. Комедия Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона» упомянута в номинациях за женскую роль второго плана, восхитительная Пенелопа Круз. А «Вали» я нашел в категории анимационных фильмов. Последнее особенно обидно, потому что надеялся увидеть его героя, награжденным за лучшую мужскую роль.
О номинациях на премию «Оскар» рассказывал Александр Генис. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На 90-м году жизни в Париже скончалась Дина Верни. Слово Дмитрию Савицкому.
Если вы бывали в Париже, вы не могли не столкнуться с Диной Верни. Правда, не с той, которая устраивала выставки художников-нонконформистов, а с той, что из бронзы, с той, которая в любую погоду и до сих пор загорает на газонах садов Тюильри. Ей было 6 лет, когда она вместе с родителями покинула СССР и родной Кишинев, по другой версии Одессу, и поселилась в столице Франции. Ей было 15 лет, когда приятель отца обратил на нее внимание. Он был давним другом Аристида Майоля, знаменитого скульптора, которому шел 73-й год. «Я нашел вашу натурщицу», — сказал он Майолю. «Вы рисуете и лепите ее, но никогда не видели воплоти». Майоль в том 34-м году переживал кризис и почти не работал. Молодая лицеистка вовсе не обрадовалась предложению отцовского приятеля стать натурщицей Аристида Майоля. Она собиралась поступать в Сорбонну на химический факультет, живопись и скульптура интересовали ее весьма слабо. Но она все же отправилась к скульптору, возможность подработать была соблазнительной, а Майоль платил щедро — 10 франков в час. В ту эпоху столько зарабатывали лишь квалифицированные рабочие и инженеры.
Дина Верни позировала 3 часа в день. На многих набросках голова ее опущена, она смотрит вниз. На самом деле она готовит уроки. Майоль сделал для нее специальный столик, на котором она и открывала учебник. «Аристид был чистым и застенчивым человеком», — рассказывала Дина Верни в одном интервью. «Он так никогда и не решился попросить меня раздеться. В те 30-е годы мы с друзьями увлекались нудизмом, и для нас не было ничего более естественного, чем свободное голое тело, поэтому я сама предложила Майолю позировать в обнаженном виде». Дина Верни была натурщицей, другом и музой Майоля в течение 10 лет. Во время войны и оккупации Дина Верни помогала художникам, писателям и интеллектуалам прятаться от нацистов. В конце концов, ее арестовали. Аристиду Майолю удалось вытащить ее из лап гестапо. Чтобы спасти ее от облав на евреев, он отправил ее на юг к другу и коллеге Анри Матиссу. «Матисс был чрезвычайно говорлив и строг в работе», — вспоминала Верни. Он был рад, что ему попалась начитанная натурщица, и мы часами обсуждали абсолютно все на свете, но, в отличие от Майоля, он запрещал мне во время позирования двигаться. Верни и Матисс стали друзьями, и когда в 1944 году Майоль погиб в автомобильной аварии, Матисс посоветовал Верни открыть галерею и начать собирать картины и предметы искусства. Это было нетрудно сделать, потому что Аристид Майоль оставил Дине Верни все свое состояние, свои работы и свою коллекцию живописи и скульптур. Дина Верни всегда опровергала слухи о том, что она была не просто натурщицей и музой скульптора. Она дружила с сюрреалистами Андре Бретоном, кроме Майоля и Матисса она позировала Раулю Дюфи и Пьеру Бонару. Галерея Верни на улице Жако, рядом с Сен-Жерменским бульваром, пользовалась огромным успехом. Коллекция работ росла. Кроме Матисса и Бонара появились картины Василия Кандинского, Дега, Пикассо, Сюзанны Валадон, Фуджита, таможенника Руссо и современных примитивистов от Бошана до Рамбера. В 1963 году Дина Верни передала в дар французскому государству целиком всю коллекцию монументальных работ Аристида Майоля. Среди наиболее знаменитых работ скульптора, вдохновленных молодой натурщицей, гора, воздух и река. 14 лет назад Дина Верни открыла фонд Дины Верни и музей Майоля. Начиная с поздних 50-х, Дина Верни начала посещать Советский Союз. В 70-х годах она открыла для себя, а позднее и для всего мира, российских художников-нонконформистов. Ее часто можно было встретить в московских мастерских. Она приобретала работы Купера, Инкелевского, Яковлева, Кабакова, Булатова, художников, чьи имена нынче известны всему миру. «Я настоящий компьютер», — любила говорить Дина Верни. «У меня колоссальная память, я никогда не ошибаюсь». А провожая гостей, журналистов или просто приятелей, она ритуально произносила одно и то же наставление. «Вы должны в этой жизни быть счастливыми, не отчаивайтесь и всегда смотрите в будущее». Она не дожила до своего 90-летия, до воскресенья 25 января, всего лишь 5 дней. Дина Верни была также знаменита исполнением цыганских, блатных и лагерных песен.
«Постой, паровоз! Не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза, и я к маменьке родной, больной и голодной, спешу показаться на глаза. Не жади меня, мама, хорошего сына, а жди мошенника вора. Меня засосала тюремная трясина, и жизнь моя вечная тюрьма. А если посяду в тюрьме за решетку, в тюрьме я решетку прорву, и пусть луна светит своим продажным светом, а я все равно я убегу. А если я лягу в тюремную постельку, я буду страдать и умирать, и ты не придешь ко мне, мать моя родная, меня приласкать, поцеловать.
«Постой, паровоз», пела Дина Верни. На «Волнах свободы» вы слушали программу «Итоги недели». Ее подготовили продюсеры Наталья и Александр Аркадьевы, вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Пятница. Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последняя пресс-конференция Станислава Маркелова была полностью посвящена делу полковника Буданова.
В Москве 2 часа убивают человека и уходит преступник.
Долгосрочный контракт, рассчитанный на 10 лет.
В «Нафтогазе» утверждают, что у страны еще достаточно своих запасов.
Мы хотим покинуть сектор газа как можно скорее, как только убедимся в том,
что... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».